Шалом, дорогие друзья! Мы с вами сегодня продолжаем изучение послания Павла в римскую общину и будем с Божьей помощью изучать вторую главу. В первой главе, напомним, Павел говорил о том, что он не стыдится прийти в Рим и там благовествовать Христа, потому что считает, что благая весть, которую он проповедует, может быть полезна и для того, чтобы спасать язычников. А это значит, что язычники, как Павел и показывает в дальнейшем, имеют откровение Бога. Хотя Бог не говорил с ними, не открывался им через Тору и не давал им закон, как это случилось с евреями, наблюдая за творением, наблюдая за красотой, за гармонией творения, язычники тоже могли познавать Бога и, следовательно, верить в Нему. То есть Бог язычникам также открылся через откровение природой. И это очень важно, в скобках отметим, что и каббалистическое учение сравнивало имя Элохим, Бог, с природой, говоря, что гематрия, числовое значение букв в слове Элохим, соответствует и числовому значению букв в слове Тева, природа. То есть Бог открывается через природу, открывается язычникам, и они могли понимать его природу, могли понимать его качества, но случилось так, что они возгордились, они тоже пали, и тем не менее, именно поэтому они нуждаются в спасении, потому что, открываясь им через природу, Всевышний предусмотрел и для них долю в мире грядущем. На этом примерно заканчивалась первая глава, на этой мысли. А сейчас Павел в начале второй главы вступает в полемику с альтернативной точкой зрения. С той точкой зрения, которая пребывала в иудаизме, которая говорила, что Всевышний долготерпит, милостлив к евреям, и Всевышний имеет такую слабость к евреям, потому что мы его народ, потому что он нас любит, а других чужих ему не жалко наказывать, что Всевышний предусмотрел только для евреев долю в мире грядущем, а для язычников не предусмотрел. И Павел начинает полемику с воображаемым собеседником на эту тему. Итак, с первого стиха. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий, ибо тем же судом, каким ты судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя делаешь тоже». Итак, человек, который осуждает кого-то другого, осуждает не в смысле, говоря, что вот он злодей, он преступник, он вор и так далее. Здесь слово «суд» скорее в другом контексте. Павел говорит, осуждая в общем, осуждая человека, говоря, вот эти люди, они люди второго сорта. В свое время, после открытия Америки, в церквях был вопрос, умер ли Иешуа, и за индейцев тоже, потому что тогда индейцев не знали. То есть было время, когда к чернокожим относились как к людям второго сорта. Мы знаем, что Германия разделяла людей на людей разного сорта в свое время, за что поплатилась и раскаялась. И, как мы видим, мы знаем из еврейской литературы, апокрифической, талмудической, что прослеживались у разных раввинов, в разных школах, прослеживались разные отношения к язычникам. И не то чтобы господствовало, но достаточно распространено было мнение, что язычники – это так, фон для Израиля, они созданы для того, чтобы быть рабами Израиля, чтобы служить Израилю. И поэтому как бы у них нет никакого будущего, они как домашние животные, только разумнее и чуть-чуть привлекательнее, можно сказать так. И Павел говорит, так же точно, как ты судишь другого, если ты другого считаешь ненужным и непотребным, может оказаться, что и ты попадешь в ту же категорию, потому что ты, когда судишь другого, делаешь то же самое. Об этом, о чем, что то же самое делает человек, когда судит другого, в случае, о котором говорит Павел, мы еще сегодня поговорим в этой главе. И во втором стихе Павел говорит, а мы знаем, это почти цитата дальше пойдет из книги Мишлей, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Третий стих. Неужели ты думаешь, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие, и сам делая то же? То есть вопрос в общем, если я говорю, что эти люди, они люди второго сорта. Почему? Потому что у них нету Торы, потому что они не получили божественное откровение. И обвиняя их в некоторых преступлениях, я сам творю эти преступления, как Павел, и пытается это показать. То есть, если я говорю, что Бог мне простит мою греховность, из этого должно следовать, что и чужую греховность Бог тоже простит. С другой стороны, в иудаизме был распространен подход, который говорил, что злодеям в Израиле и всем народам мира Всевышний немедленно воздает за их добрые дела. Перевел старушку через улицу, сразу же нашел кошелек. Дал нищему рубль, сразу же выиграл в лото. Почему? Чтобы эти злодеи и эти язычники не и претендовали на долю в будущем мире. Придет человек и скажет, а я вот делал уже добрые дела, где мои награды, ему скажут, а мы с вами уже за все давным-давно рассчитались. И в иудаизме существовал подход, который говорил, что вот язычники делают добрые дела, делают они их только ради самих себя, Бог с ними сразу же рассчитывается, а нам Бог долготерпит, нас Бог жалеет. Это видно, мы уже упоминали эту книгу, это видно в книге «Премудрости Соломона», это 15 глава, 1 стих. Это видно в другом апокрифе, это второй апокалипсис Баруха или сирийский апокалипсис Баруха, 20 глава, 6 стих. Там тоже говорится о том, что есть такие люди, которые долготерпие Всевышнего воспринимают как его слабость, как его неспособность нас наказать за то зло, которое мы делаем. Вместо того, чтобы осознать, что Бог долготерпит, откладывает нам наказание или наказывает нас какими-то мелкими наказаниями, мелкими уколами для того, чтобы мы имели время покаяться, человек начинает говорить, что Бог меня покрывает, что Бог у меня адвокат. Это учение не только плод еврейской мысли, оно присутствует и в церкви в достаточной мере, когда люди учат, что раз еще умер за мои грехи, то мне прощено абсолютно все, и вообще могу делать, что хочу. И с этой точки зрения Павел тоже еще будет полемизировать в дальнейшем, потому что и эта точка зрения тоже опасна. Но в данном случае Павел обращается к тем, кто проиудейски настроен среди язычников, или кто иудей, и он говорит с ними о том, что долготерпение Божие – это проявление любви к покаянию, и что конец долготерпения не всегда прощение, а иногда гнев, если покаяние не происходит. Поэтому, осуждая других, как людей, не предназначенных к спасению, а себя считая благородным, любимым сынком папы, ты можешь оказаться в неприятной ситуации, когда придут из дальних стран и возлягут на одном перу с Авраамом, а сыны царства окажутся брошенными во тьму. Это слова Иешуа, и он же говорит: не судите, да не судимы будете, потому что каким судом вы судите, таким и будете судимы. Все это Павел говорит для того, чтобы показать, что язычники тоже имеют возможность спастись, тоже предназначены к спасению, тоже имеют откровение Всевышнего, и поэтому тоже нуждаются в благой вести. Итак, Павел говорит в 4 стихе, ты пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения, кротости Божия. То есть Бог кротко Представьте себе, что значит кротость по отношению ко Всевышнему. Бог кротко, смиренно ждет нашего покаяния. Он не ломает нас, не наказывает нас жестко для того, чтобы мы приходили к Нему из любви. Но часто такую любовь, такую милость воспринимает как слабость и немощность. И человек пренебрегает этим великим богатством. Долготерпение Божие – это подарок, который дан нам для покаяния. Если мы его пренебрегаем, то мы словно выбрасываем этот подарок и порождаем гнев. По упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Чем больше человек упорствует, и что происходит? Точно так же, как язычники, не познав Бога, искажали его образ, так же и этот человек, который воспринимает долготерпение как слабость, искажает образ Всевышнего, превращая его в слабого, немощного или лицеприятного Бога, у которого есть любимчики и есть те, кого он ненавидит. Евреев он избрал, евреев он любит, мы богоизбранный и любимый Богом народ, и нам им все простит, потому что мы его. Опять же, можно посмотреть об этом книгу «Премудрости Соломона», 15 глава, 1 стих. А других народов он спросит. И это искажение образа Божия, тот же самый грех, которым согрешили и язычники. То, что он, это искажение, то, что он это искажение абстрактно, никак не оправдывает того, кто это делает. Поэтому мы, осуждая язычников, можем впасть в тот же грех, в котором мы их обвиняем. И с 6 стиха Павел говорит, что Бог воздаст каждому по делам. У каждому имеется в виду не только еврею, но и язычнику. Ишуа говорит, что он соберет все народы и отделит овец от козлищ, или козлищ от овец, и одни пойдут на вечное прославление, другие на от века предназначенную погибель. И это касается именно народов мира. Каждый по делам его получает. Каждый получает по мере того, как он взаимодействует, как он откликается на откровение Всевышнего. Евреи на закон, язычники на осознание, скажем так, мировой гармонии и присутствия Творца в этом мире. В 7 стихе Павел говорит о воздаянии, да, мы повторим, тем, кому постоянством в добром деле ищут славы и чести и бессмертие, жизнь вечную, а тем, кому, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Что значит покоряться истине? Знать и понимать истинный образ Божий и замысел Божий. Действовать в соответствии с Торой, а Тора – это Божий замысел. Если мы принимаем Божий замысел, то мы действуем правильно. Если мы не покоряемся истине, предаемся неправде, искажаем образ Божий, например, делаем Бога буратиной или идолом, или делаем Бога слабаком, или, как в одном из мест, тот, кто скажет, что Всевышний ватран, тот, кто скажет, что Всевышний где-то спуск, дает спуск кому-то, тот теряет долю в будущем мире. Нельзя искажать образ Божий, это не позволено ни язычнику, ни еврею. От иудея до еллина это всем запрещено. Итак, тем, кто предается неправде, ярости, гнев. Павел повторяет в 9 стихе: скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое. За зло все будут наказаны. Во-первых, иудеи, потом и эллин. Мы говорили, что это правильное понимать от иудея до эллина. Описание спектра. Все люди будут наказаны за зло. И, соответственно, напротив, слава, честь и мир всякому, делающему добро, Во-первых, иудеи, потом эллины. Точно так же от иудея до эллина все получают награду за соделанное добро. И, соответственно, каждый должен выбирать между добром и злом, как иудей, так и эллин. Соответственно, все находятся в непослушании. Павел начал с того, что рассказал о том, как пали язычники. Он рассказывает здесь, еще будет говорить о том, в чем падение евреев. И поэтому все нуждаются в прощении, все нуждаются в спасении. И не только все нуждаются, но Бог и предусмотрел для всех спасение. И об этом говорит 11 стих, который говорит: «Ибо нет лицеприятия у Бога». Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Мы знаем, что Каин получил наказание. Мы знаем, что строители Вавилонской башни получили наказание. Мы знаем, что жители Содома получили наказание. Всякий раз, когда совершался грех, Каину Всевышний говорит: если ты не делаешь хорошего, грех лежит у твоих ворот. Какой грех? Не было заповеди «не убий» у Каина. Более того, и самого понятия греха он еще не знал. Кто и когда объяснил Каину, что такое грех, кто ему объяснил, что убивать нехорошо? Сама природа, которая поощряет жизнь, наблюдая за природой, которая создает жизнь, можно было понять, что убивать нехорошо. Через это откровение можно было соединиться с природой и подсоединиться к источнику жизни. Как вся природа, жизнь, она живет. Почему голубка несет яйца, почему змея откладывает яйца, почему рыбка откладывает икру? Потому что в них заложен инстинкт жизни. В них также заложены другие инстинкты, когда они взаимодействуют друг с другом, законы, по которым они взаимодействуют друг с другом. И Каин мог эти законы наблюдать. А когда он нарушает законы природного, нарушает то, что Всевышний установил в природе, он вне закона и погибает. А те, для кого даны Божьи законы, те, кому они прописаны словами, тот получает и осуждение в соответствии с законом. То есть сам закон или отсутствие закона не спасают и не губят человека. Почему? Об этом Павел говорит в 13 стихе. Здесь, если обратим внимание, открываются скобки, потому что 16 стиха будет продолжение того места, на котором мы остановились. Павел делает отступление, и он объясняет внутреннюю природу язычников. Во-первых, он говорит: потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Хорошо, скажем мы. Ну а как быть с язычниками? Исполнителями какого закона они являются? Им ведь не была дана Тора, что они могут исполнять? И в 14 стихе Павел отвечает на этот возможный вопрос и говорит: ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. О чем вообще речь? Речь не идет о язычнике, который забивает жертву за грех, или который отсчитывает омер, или о язычнике, который зажигает субботние свечи. Каждый раз, когда мы встречаем, и особенно это касается Писаний Павла, каждый раз, когда мы встречаем слово «закон», мы должны очень внимательно рассмотреть текст и понять, в каком значении Павел использует это слово. Потому что это слово у Павла очень многозначно. Оно может означать письменную Тору, оно может означать какие-то природные законы, естественный ход вещей, оно может означать закон, в смысле замысел, Божий, глобальный божественный план, оно может означать закон, который муж дает жене, оно может означать и правильный, хороший поступок в соответствии с конкретной Божьей волей в конкретный данный момент. И это, скорее всего, то, о чем речь идет в 14 стихе 2 главы. Павел говорит, что даже не имея закона, не имея руководства, язычник понимает, скажем, что если у соседа торчит из кармана кошелек, не обязательно его воровать, что какая-то ложь, какая-то сплетня может на нем остановиться, и не обязательно передавать ее дальше, и так далее. Во многих конкретных ситуациях язычник поступает хорошо просто потому, что он понимает устройство мира, просто потому, что имеет какое-то представление о том, каков он Всевышний, и, соответственно, этому может правильно поступить. То есть, не имея закона, язычник сам себе закон, и он может правильно поступать, потому что, как мы говорили, имеет откровение о Всевышнем через природу. И в доказательство этого он говорит, что это показывают, они, язычники, свидетельствуют. Чем свидетельствуют? Хорошими своими поступками. Ну, к примеру, взял язычник и не украл кошелек, или накормил голодную женщину, помог женщине с ребенком донести коляску. На каком основании он это делает? На том, что у него есть мысли, которые, если перевести правильно, то совести их, которые оправдывают то или другое рассуждение. Что это значит? Можно понять и так, что у язычника, так же точно, как и у Израиля, есть Ецер Тов, доброе начало, и Ецер Ара, злое начало. И, соответственно, один другого осуждает. Например, взял язычник, увидел женщину с коляской, и он думает, донесу ей коляску, чтобы она не мучилась. Ецер Тов, доброе начало, говорит ему так. Ецер Ара говорит ему, ладно, ты спешишь, она тебе не заплатит, это чужая жена, вон пусть муж ее ей и таскает, ей не муж, пусть ей коляски и таскает. И вот этот спор происходит в сердце язычника, и когда он поступает хорошо, когда Ецер Ара преобладает, то тем самым закон Торы пишется на его сердце. У него есть понимание, как правильно поступить. Потому что нерационально, нелогично, невыгодно помогать другому. Тем не менее, он так поступает, потому что в сердце его через наблюдение природы, и поскольку он сам творение Творца, в нем есть это понимание, как надо поступать в каждой конкретной ситуации. И когда бы и Павел возвращается к 12 стиху, продолжая то, что было сказано до раскрытия скобок, до этого отступления, Павел говорит о том, что вот те самые скорбь и теснота с одной стороны и слава и честь с другой стороны будут возданы язычнику в день, когда по благовествованию моему будет судить тайные дела человеков. Тайные, имеется в виду именно мысленный ход рассуждений человека, то, что у человека в сердце. Почему не будет судить явные дела? Потому что плод человека, то, что у него в душе, те изменения, которые у него происходят, то, что он за свою жизнь успевает написать на своем сердце, то, как он преображается на основе откровения. Вот по этому результату Всевышний не будет судить всякого человека. С 17 стиха начинается обращение Павла уже к иудейскому учителю, который, опять-таки, это не конкретный еврейский учитель, это абстрактный иудейский учитель, абстрактный собеседник. Павел здесь пишет главу в форме диалога, или в форме, как сказать, предполагаемого диалога, в котором он предполагает мысли своего иудейского собеседника, который выступает против обучение язычников, перед которым, собственно, Павел и мог бы теоретически стыдиться благовествовать в Риме, или сравнивая с которым, считают, что Павел тоже будет стыдиться преподавать в Риме. Какой бы Павел мог быть? И вот что об этом говорит Павел. Вот ты называешься иудеем, называешь себя иудеем, говоришь, я еврей, успокаиваешься законом и хвалишься Богом. И значит, опять-таки мы вернемся к апокрифам, к книге «Премудрости». Даже когда мы согрешаем, мы твои, Господи, ты нас любишь, ты дал нам закон, ты дал нам откровение. Что значит успокаиваешься законом? Успокаиваешься тем, что раз ты имеешь откровение Всевышнего, значит, Он тебя любит, значит, ты знаешь Его волю. И через эти откровения ты можешь Его лучше познать, к Нему приблизиться, установить с Ним дружеские, товарищеские отношения, и где-то тебя пронесет от наказания. Ты успокаиваешься тем, что несмотря на то, что ты грешен, несмотря на то, что у тебя есть какие-то проблемы, ты все равно друг Бога. Ты с Ним в хороших отношениях. Почему? Потому что у тебя есть откровение о Нем, ты Его знаешь. И Павел добавляет и расширяет это понятие. Ты уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет находящихся во тьме. Евреи шли к язычникам, об этом Павел, об этом Иешуа говорит, когда говорит, вы обходите, чтобы обратить язычника, кучу расстояний. Евреи, да, приближали язычников к Израилю, есть много случаев, много прозелитов, и на самом деле огромное количество прозелитов было в Израиле, евреи работали в этом направлении, и это им нравилось. Нравилось идти к людям, которые слушают их с разинутым ртом, которые называют их раби, дают им всякие почести. Им нравилось путеводить, вести слепых, невежд, прославлять младенцев, приводить под сень божественного присутствия, под сень шехины. И еврей приходил как кто-то, имеющий истину и можешь ей научить или не научить язычника чему-то. Существовали законы, существовали подходы, которые вообще запрещали язычнику изучать Тору. Есть спор в Талмуде, есть раввины, которые говорят, язычник, который изучает Тору, идолопоклонник, который изучает Тору, оговоримся, заслуживает смерти. С другой стороны, есть мнение раввина, который говорит, язычник, который изучает Тору, подобен первосвященнику. Чтобы примирить эти два мнения, мудрецы сказали, что когда язычник изучает то, что его касается, семь заповедей сынов Ноевых, тогда он и есть как первосвященник. А когда изучает то, что ему не надо, ту часть откровения, которая только наша, которая только нам дана, вот тогда он и заслуживает смерти. Ну, исторически сделаем оговорку, что не только никогда никто не убивал язычников за то, что они учат Тору, ну и не планировал. Даже по закону ему просто говорят, что вот тебе бы за этот поступок смерть полагалась, но мы добрые, мы тебя трогать не будем. Почему язычнику запрещали Тору изучать? И если существовал такой запрет, то почему запрет изучения Торы не входит в семь заповедей Ноах? Кто не знает, что такое семь заповедей Ноаха, поищите в интернете, найдете. Почему этот запрет не входит в число заповедей сынов Ноах? И мудрецы объясняют это так. На самом деле он входит в заповеди сынов Ноаха. Почему? Потому что сынам Ноаха запрещено воровать и грабить. Есть запрет воровства и грабежа среди семи заповедей. А раз так, то поскольку они крадут или грабят у евреев Тору, присваивают себе еврейское, присваивают себе чужое, то, что дано Израилю, то, соответственно, им и запрещено Тору изучать. Второе мнение говорило, что если язычник изучает Тору, то это прелюбодеяние. Это подобно тому, как кто-то вошел к чужой жене. Ну и, соответственно, язычники, они считались отданы силам тумы, силам нечистоты, идолам и так далее. И вот в свете трех этих причин евреи ходили обучать язычников, но очень ограниченно, учили их семи заповедям, учили их каким-то минимумом, которые язычники должны были изучать. И вот с 21 стиха Павел задает такой вопрос, он спрашивает, как же ты, уча другого, не учишь себя самого? О чем вопрос? Мы знаем, что фарисеи, все те, кто ходили к язычникам, они очень довольно много времени проводили в учебе. Дальше Павел пишет еще более удивительную вещь. Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Ну, мы можем, во-первых, сказать, что фарисеи были людьми праведными. Достаточно праведными для того, чтобы Иешуа требовал от учеников, чтобы наша праведность превзошла праведность фарисеев. Иешуа говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в царствие, значит, была праведность. И из истории, из многочисленных свидетельств, как талмудических, так и внешних, мы знаем, что это были действительно истинно праведные люди. Почему же Павел обвиняет их в воровстве? Почему Павел обвиняет их в прелюбодействии или в разграблении святынь, как если правильно перевести то, что написано в 22 стихе? И когда это фарисеи, собственно, приходили к язычникам и проповедовали им такие простые вещи, как не красть, не прелюбодействовать, не поклоняться идолам, это было понятно. Те, кто крал и прелюбодействовал, к фарисеям просто не шел. Никто никогда не ходил обличать, никто никогда из фарисеев, во всяком случае, не ходил обличать язычникам то, что они воруют или прелюбодействуют. В чем же суть вопроса? Мы говорили, фарисеи приходили к язычникам и говорили, вот эту часть сюда не лезьте, в эту Тору, потому что это воровство и прелюбодеяние. Так они проповедовали. Это и было проповедь не красть и не прелюбодействовать. Не красть Тору и не прелюбодействовать с Торой. Гнушаясь идолов, говоря, что вот вы язычники, вы идолам предназначены, это не мешало фарисеям собирать десятины, собирать какие-то пожертвования с язычниками. Что получалось? С одной стороны, приходит фарисей и говорит, не учи этот раздел Торы, это воровство. Не учи этот раздел Торы, это прелюбодеяние. Вы все не Божьи, вы все языческие. С другой стороны, он сам крадет у Бога, крадет то, что Бог предназначил ко спасению. Осуждая их, язычников, говоря, это люди второго сорта, они недостойные, такой учитель ворует их у спасения. Принимая на себя власть над язычниками, начиная решать и управлять ими, такой человек прелюбодействовал, потому что все народы, весь мир, все человечество – это невеста Всевышнего, и человек как бы входил к невесте Всевышнего и прелюбодействовал. И точно так же с идолами. С одной стороны, ты говоришь, что все язычники, они вообще не Божий народ, они не избраны Богом. И с другой стороны, ты пытаешься с них какие-то деньги, какие-то пожертвования поиметь. Ты для этого их и обращаешь, ты получаешь с них деньги. Получается, что ты в самой своей проповеди, именно своей проповедью не красть, ты крадешь. Именно своей проповедью не прелюбодействуй, ты прелюбодействуешь. Именно своим гнушанием идолов ты разоряешь, живешь за счет идолов, за счет тех, кто вроде бы не тебе предназначен. Выходит, ты хвалишься законом, а преступлениями закона бесчестишь Бога. Почему так и написано в 24 стихе? Ибо ради вас имя Божие хулится у язычников. Фарисеи в огромном своем количестве, опять же, мы говорим не все, мы говорим сейчас про течение, с которым Павел спорит. Про ту позицию, с которой Павел спорит. Павел говорит, на этой позиции ты хулишь имя Бога у язычников. Потому что язычники могут прийти к выводу, что Бог лицеприятен, что Он одних хочет спасти и вывести, а других хочет погубить, уничтожить. Одних Он создал изначально для спасения, а других создал изначально для погибели. Можно так подумать. И это искажение образа Всевышнего. Ты хулишь имя Бога у язычников. И дальше Павел говорит о том, что, в общем-то, дает закон человеку. Павел говорит, обрезание полезно, если исполняешь закон. В данном случае, опять-таки, закон – это не только Тора, это и воля Божья в каждой конкретной ситуации. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Когда человек какой-то совершает грех, допустим, человек совершает государственное преступление, то, например, то, что он был милиционером или госслужащим или прокурором страны, вместо того, чтобы его оправдывать, это его обвиняет. Да, евреям дана власть, да, определенные заветы служения есть у евреев, но когда они злоупотребляют этим, Это обрезание вменяется им не обрезание. Что такое обрезание? Обрезание – символ завета, символ верности Всевышнему. И человек, который грешит таким образом, имея обрезание, это словно женщина, которая изменяет мужу с обручальным кольцом на руке. Ее обручальное кольцо вменяется ей в необрученность, вменяется ей, обвиняется, и она еще больше обвиняет ее. С другой стороны, необрезанный по природе, исполняющий закон, тот, кто, не имея закона, сам до него дошел, тот, кто познал Тору через откровение природы, осудит тебя, потому что ты имел большее и не устоял, а он смог справиться, смог дойти к праведности, даже не имея откровения. Павел здесь говорит о том, и опять-таки это другая позиция в Торе, которая тоже есть у фарисеев, что язычник может начать изучать Тору, и нету никакого ограничения в том духовном уровне святости, на который он может подняться, добровольно принимая на себя заповеди Торы. И вот этих людей, которые добровольно принимают на себя служение, как можно сказать, как люди, которые вышли на уборку, они могут быть осуждением дворнику, осуждением теми, кто ответственны за чистоту. Так язычники, которые подступают к Торе, которые принимают на себе Тору, несмотря на все то, что мы сказали выше, и вопреки тому, как их пытаются научить, осуждают и не оказываются достойнее какого-то иудея перед Всевышним. Сам закон, как таковой, обладание законом не делает человека достойным, не слушатели закона достойны, а исполняющие закон. И в 28 стихе, здесь очень важно остановиться на этом месте, мы его прочитаем, 28 и 29 стих. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое по плоти, но иудей, который внутренний, и обрезание, которое сердце по духу, а не по букве, ему похвала не от людей, а от Бога». Часто мы слышим, что люди говорят, вот раз мы из язычников пришли, и мы стали соблюдать Тору, то мы теперь иудеи, потому что мы внутренне таковы. Но помним, что вообще с самого начала Павел вот это обращение в 16-17 стихе начал именно к иудею. Он, Павел, разговаривает с иудеем. И часто мы говорим, например, человеку, в мужской среде принято сказать, не мужик. Разумеется, не имеется в виду отсутствие у него каких-то половых признаков мужика. Биологический человек, мужик, мужчина, не ведет себя, он как не мужчина. То есть принадлежность рыцарскому ордену мужчин требует определенной модели поведения. Точно так же, ну, и про женщин можно сказать. Никакой дискриминации тут нет. Павел говорит, что если ты иудей, считаешь себя, то определяй не что у тебя внешне, а что у тебя внутри. Павел не расширяет понятие Израиль, не расширяет понятие иудей, включая туда еще и язычников. Нет. Павел это понятие сужает, говоря, что даже если ты сам иудей по рождению, биологический иудей, и даже если ты учишь Тору, и даже если ты ее соблюдаешь, но ты не исполняешь Божьей воли, не несешь этот свет действительно, как наставник невежды, учитель младенцев, а на самом деле ты своей проповедью, сама твоя проповедь, она грабеж, прелюбодеяние и святотатство, тогда то, что ты внешний иудей, тебе только в осуждение, и ты должен преобразиться, изменить свой дух для того, чтобы действительно быть иудеем. Будь иудеем, здесь у Павла можно действительно воспринять как традиционное «будь мужчиной». Мы на этом и закончим вторую главу, и пусть Господь благословит всех тех, кто изучает Священное Писание.